Почему многие дошкольники и младшие школьники имеют бедный словарный запас и вообще плохо говорят, а потом и пишут? Психологи считают, что часто эти проблемы связаны с недостатком общения в семье и даже в школе, куда современные дети идут в основном неохотно. Как же расширить словарный запас ребенка? Тему исследовала Татьяна Вольская.
Попробуйте спросить 5-6-летнего человека, какую книжку мама или бабушка ему вчера читала, или о чем был мультфильм, который он только что смотрел. Далеко не всякий ребенок ответит сколько-нибудь вразумительно и связно. Много ли детей сегодня знают наизусть стихи? Занятые родители все чаще оставляют малышей наедине с телевизором, все реже встречаются семьи, где на праздник нарядное дитя залезает на стул и старательно декламирует.
Ах, был бы я художник, вставал бы я чуцвет и рисовал бы только бумажки от конфет. Жила была конфета с веселой начинкой, вот от нее бумажка с веселой картинкой. А на картинке этой плывет кулек в реке. И я вдвоем с конфетой плыву в одном кульке. Река впадает в море, и с ветром и волной кулек впадает в море с конфетой и со мной. Ха-ха, кричат пираты, приветик маяку, сейчас мы как бабахнем из пушек по кулику. А ну отдай конфету с веселой начинкой, нам тоже нужен фантик с веселой картинкой.
Симе 4 года. В этом году он обнаружил под новогодней елкой пиратский корабль. Не иначе Дед Мороз подслушал это стихотворение. Но стихи, оказывается, запоминают не все. Книжки любят тоже не все. И, как ни странно, не со всеми детьми родители считают нужным разговаривать. Проблемы начинают обнаруживаться уже в детском саду, а к школе расцветают пышным цветом. Многим приходится обращаться за помощью к психологу и к специалисту-дефектологу. Учитель-дефектолог одного из психологических центров Петербурга Вероника Архипова занимается с детьми, начиная как раз с 4-летнего возраста.
С ними мы развиваем мышление, высшие психические процессы, творческие способности. И также я работаю с младшими школьниками и школьниками средней школы. В основном, если говорить о учащихся начальных классов, это проблемы развития речи. Дети не очень умеют связно общаться, развивать свою мысль, строить предложения. Если мы устно не очень умеем говорить, то мы, соответственно, не очень умеем и писать.
И думать.
И думать. Поэтому мы пытаемся учиться говорить связно, красиво.
Как вы считаете, почему вот такие проблемы возникают? Почему такое недоразвитие идет речи?
В основном к нам приходят дети с общим недоразвитием речи, которые ставят такой, скажем, диагноз в кавычках еще в раннем возрасте. И он, естественно, дублируется, и остатки его идут и в школу. Есть объективные, есть субъективные причины тому, что у нас родители перестают общаться с детьми. Человек обут, одет, все хорошо, он уходит куда-то, а общаться элементарно, просто вечером поговорить о том, что произошло за день, прочитать лишний раз какую-то книжку. Многих родителей, да, я согласна, нет на это времени. Все зарабатываем с утра до вечера, и мама, и папа, а бабушкам не до этого, лишь бы покормить да уложить, но иногда, к сожалению, и при возможности такой родители этого не делают, не общаются с детьми. Мы не хотим общаться и между собой, и почему-то даже эта тенденция переходит и на внутри семьи. Меньше общаемся друг с другом. И это легче, может быть, где-то, чем вместе мыть посуду и о чем-то говорить при этом. Лучше посадить там, потому что эта посуда обычно, если это маленький ребенок, она моется некачественно, а мне нужно время. И легче включить какой-нибудь Том и Джерри, усадить ребенка перед экраном и заниматься своими делами. Когда приходят на консультацию родители, когда говоришь о том, что, ну, как-то вот вы общаетесь между собой, вопрос встречает очень большие широкие глаза. Родители даже не очень понимают вообще, о чем речь, что такое общаться иногда. Поэтому и фразы детей очень на бытовом уровне такие вот они остаются. Никакого развития синонимичного ряда. То есть это я пошел, я сходил, я, или он, или Миша, Миша, Миша. Такая речь бытовая и упрощенная уже, по-моему, до нельзя. Педзапущенность, причем уже встречается в таких достаточно семьях благополучных. Хотя раньше термин педзапущенность относился только в основном к детям очень неблагополучных семей. То сейчас, в принципе, такой, скажем, псевдодиагноз мы ставим иногда и в полноценных совершенно семьях.
Такой малоговорящий ребенок к вам приходит, какие есть механизмы как-то его разговорить?
Начинаем мы совсем простых приемов. Расскажи о себе, от частного к общему. Обогащаем и словарь, и опыт. Вот расскажи о себе, о своей семье, кто чем занимается. Часто ребенок не знает фамилии, отчества и имен своих ближайших родственников, бабушек, дедушек. Мы даем домашнее задание, что в следующий раз ты расскажешь нам в лицах, картинках и так далее. Может быть, что-то с фотографиями. Даем домашнее задание. Ты поедешь домой с мамой вот на этом троллейбусе. Давайте вы поговорите о том, что происходит за окном.
Бедность речи не единственная проблема, говорит сотрудник кафедры последипломного образования России. Государственного института имени Герцена Людмила Кондрашкова, она же бабушка четырех внуков.
Внучку мы перед школой отдали в дом детского творчества в Красносельском районе. Там была группа, называлась она «Гармония». Ребенок там посещал 2 года, обучали их математике, там русский язык, иностранный язык, давали там какое-то изобразительное искусство, но они там танцевали, они там пели, ну, играли, можно сказать, в школу. Вот это хорошо. Внук у меня посещал детский сад. Он там занимался и в группе подготовка к школе. Тоже программа такая неплохая.
Это, вообще говоря, обычная картина. Детей готовят к школе. Но меня волнует то, что происходит потом. А происходит то, что для поступления в школу существуют некие часто негласные требования. Скорость чтения, устный счет в пределах 10 и так далее. Вот ребенок все это одолел. И в первом классе он начинает долго и нудно проходить то же самое. Как вы считаете, это правильно?
Я считаю, что это неправильно. Я с вами согласна. Потому что в школе они быстро обучаются тому же алфавиту, счету и так далее. Конечно, ребенок должен быть подготовлен к школе. С какой точки зрения? Знать больше и меньше понятия. Круглый, треугольник, квадрат. Чтобы он знал, что можно, что нельзя.
О проблемах обучения говорит заведующая кафедрой педагогики детства Петербургской академии последипломного педагогического образования кандидат биологических наук Валентина Еремеева.
У нас есть много дидактогенных, так называемых, заболеваний. Вот сейчас говорят, очень много дисграфии. Раньше не было такого количества дисграфий. Но раньше и не начинали обучать грамоте в таком раннем возрасте. И не начинали спускать те знания, которые раньше давали в 5 классе, на 1 класс. Не формализовали настолько знания. Вот меня поразило, я давно училась в школе, и дети мои давно закончили школу. И когда я пришла в 5 класс на урок русского языка, то услышала вопрос, который задала учительница, есть ли окончание в слове «город». И ребенок сказал, нет, окончания нет. И я согласно киваю головой, и вдруг учительница говорит, неправильно.
Оно нулевое.
Да, окончание есть, но оно нулевое. Вот такая формализация не для детей этого возраста. Я согласна, что она может быть для специалистов-филологов. Наверное, для них это удобно. Для детей что такое нулевое окончание?
Ненужное усложнение.
Да. Вот зачем такая абстрагированность, такой уход от конкретики, когда ребенку в этом возрасте надо опереться на образ? Тем более, что ребенок чем младше, тем он как бы правополушарнее. То есть правое полушарие у нас отвечает как раз за образное, целостное, пространственное мышление. И оно развивается быстрее левого, для того, чтобы успеть модель мира, этот фундамент сформировать чувственный.
Одна из основных проблем младшей школы – это мотивация обучения, считает Вероника Архипова.
Дошкольники, они еще более открыты, им любознательны, им все еще интересно. Многие еще хотят учиться, а вот как только мы берем школьников, даже 1 класс, там, конечно, очень остро стоит проблема мотивации к обучению. К сожалению, дети не хотят учиться, не замотивированы.
Вот почему?
Если касаться совсем маленьких школьников, главенствующие, если мне нравится учитель, то младший школьник в основном всегда к учителям идет и без проблем. Сейчас такая тенденция, опять же, что дети не хотят идти в школу, часто им не нравится стиль преподавания.
Что не нравится? Командный.
Да, дети, которые могут сформулировать свою мысль, то, переводя на язык взрослых, это авторитарный стиль общения с детьми в школах. Не все. Есть прекрасные педагоги, не все, но не нравится это и мальчикам, и девочкам. Почему я должен это, а почему я должен то, я слышу. Такие правила, что мы все через них проходили, это уже очень мало срабатывает. И это обостряется, и, может быть, из-за того, что очень мало молодежи в школе, и вот разрыв между поколениями очень остро ощущается сначала, что если учителю 60 лет и ребенок 7-летнего возраста, очень сложно друг другу понять. Может быть, в наших семьях, наши бабушки, дедушки, они для любви, для игры, ну вот они вот не понимают в компьютере, они не понимают здесь, и как-то вот детям, может быть, маленьким совсем и не переключить эту роль пожилого человека на роль учителя, так, чтобы это все срасталось в маленькой голове, и чтобы это было хорошо.
Проблемы отношений учеников и учителей существуют не только в России, говорит Рикард Хегбери, шведский предприниматель, живущий в России, но часто бывающий и на родине.
6% от всех преподавателей в школах в Швеции давали заявление в милицию, что их ученики, их были преподаватели. Ну, хорошо, если я преподаватель, мне было бы очень стыдно пойти в станции милиции, отдавать заявление, что мои юноши меня бьют, или вот кидает что угодно там в мой почтовый ящик, или пишет мне на телефон, что я... Мы жили там 1.5 года, 2 года. Потом я заметил, что здесь так трудно.
Почему же учителю невозможно обуздать этих учеников, применить строгость? Это что, пресловутая политкорректность?
Политкорректность, да.
У российских маленьких школьников неуважение к учителю часто соединяется с откровенной скукой, можно сказать, запрограммированной, считает Вероника Архипова.
Многие, к сожалению, школы в первом классах дублируют, в принципе, то, что требуют на входе в этот первый класс. Получается, что мы требуем набор неких знаний, а потом в первом классе их же дублируем, ну, немножко добавляя, скажем так. Естественно, уже к середине первого класса мы имеем то, что зачем мне идти туда. И вообще проблемы разной подготовленности детей в школе – это тоже большая проблема к первому классу. Потому что один, пускай сидел дома, но мама там и бабушка имели возможность и желание, водили и кружки, и развивались со всех сторон. А с другой стороны, бывает и после садиков разные трудности. Комплектовать класс с такими детьми, которые сейчас очень, к сожалению, разные, сложно, и мотивацию поддерживать.
Как ее поддерживать, как сохранить блеск в глазах ребенка, по-моему, редко догадываются чиновники и учителя, гораздо чаще детские писатели и поэты. Но это уже другая история.
Ах, был бы ты разбойник, вставал бы ты чуть свет и отнимал у слабых бумажки от конфет. Я говорю им, дудки не выдать ничего, они наводят пушки, и все на одного. Но вижу я фигуру, летящую вперед, художник-пивоваров на фантике плывет. Художник-пивоваров рисует жутких том, пираты в шароварах летают за бортом. И говорит художник, ха-ха-ха-ха, хе-хе, пускай они летают в картинке, в стихе. Ах, был бы я ребенок, вставал бы я чуть свет и совал бы только бумажки от конфет.
О возможностях расширения словарного запаса ребенка рассказывала Татьяна Вольская.